Министерство обороны Российской Федерации и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Военный совет».
Добрый вечер всем, кто нас слушает. В эфире очередной выпуск программы «Военный совет». Ведущий в студии Анатолий Ермолин. Наш гость, наш эксперт. Один из самых наших популярных экспертов, часто посещающих нашу студию. Геннадий Васильевич Зибров, генерал-полковник, начальник военного учебно-научного центра военно-воздушных сил Российской Федерации. Геннадий Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер,
Анатолий. Ну, очень рады вас видеть в нашей студии в очередной раз. Но поскольку нас каждый раз слушают и новые слушатели, давайте первый вопрос будет у нас традиционным. Расскажите, пожалуйста, вкратце, вообще какая история создания одного из крупнейших вузов Министерства обороны. Вот. Ну, а потом уже поговорим про Академию более подробно.
Да, действительно, Военно-воздушная академия имени профессора Жуковского и Юрия Алексеевича Гагарина является основоположницей всего военного авиационного инженерного образования в нашей стране. Ветераны этого вуза считают дату начала этого образования 1 сентября 1919 года. Но в исторических формулярах и в соответствующих нормативных документах Министерства обороны все-таки значится дата образования Академии. И отсчет идет от образования не техникума авиационного в городе Москве, вот, а уже когда этот техникум стал носить форму института. И возглавил его именно профессор Николай Егорович Жуковский 23 ноября 1920 года. Вот поэтому в следующем году мы вполне официально будем праздновать свое столетие. И таким образом до 1940 года это был единственный вуз авиационный в нашей стране. Потом в 1940 году в апреле месяце сформировалась путем выделения из Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского сформировалась уже Военно-воздушная академия в поселке Монино Московской области, которая впоследствии, это было перед самой войной, и значит, там уже началась работа по подготовке высококвалифицированных офицерских командных кадров именно для авиации. Вот. В 1968 году данная академия, значит, получила почетное наименование имени Юрия Алексеевича Гагарина, и в этом же году она была награждена орденом Кутузова первой степени. Вот. Ну а в дальнейшем эти две академии параллельно вели подготовку на их базе и на учебно-методическом комплексе, который разрабатывался в этих двух академиях, формировались новые вузы, инженерные вузы. Их было очень много в нашей стране. И до новейшей истории эти две академии выполняли задачи параллельно. А когда в новейшей истории началось реформирование системы военного образования, во-первых, две академии вновь были объединены в одну. Почему и двойное почетное наименование имени Жуковского и Гагарина? Это произошло...
Ну, такое уникальное сочетание.
Да, да.
Ну, вообще правильное решение, на самом деле.
Да, произошло в 2008 году. Ряд военных училищ, которые в разные годы были сформированы, они стали филиалами этой прославленной академии. А впоследствии, уже в 2011 году, подготовка была передана в военно-авиационный инженерный университет город Воронеж. Я имею в виду подготовка магистров военного управления. И путем объединения с 1 сентября 2012 года Академия и ВУНС ВВС, как он сейчас называется, имени Жуковского и Гагарина, дислоцируется в городе Воронеже. Вот. Вот так вкратце вся история.
Как да. Он живется в Воронеже? Московскому профессорско-преподавательскому составу.
Вы знаете, сегодня, Анатолий, можно сказать с уверенностью, что Академия не просто сформировалась, там нарастила фонды, учебно-материальную базу и так далее. Сегодня Академия – это системообразующий базовый вуз для подготовки офицерских кадров различного уровня образования для военно-воздушных сил воздушно-космических сил нашей страны. Вот. Ну и, безусловно, так как в состав в свое время, еще в 2006 году, вошел военный институт радиоэлектроники, который дислоцировался в городе Воронеже, естественно, мы готовим и специалистов радиоэлектронной борьбы для войск радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Российской Федерации. Уникальная учебно-материальная база, личный состав обеспечен всем необходимым, как преподавательский состав, так и курсанты, слушатели. Вот. Большое количество обучается у нас, здесь большого секрета нет, но в то же время только в Воронеже практически 9 тысяч курсантов, слушателей и других категорий военнослужащих, которые проходят переподготовку в системе дополнительного профессионального образования, адъюнктура, докторантура, 8 диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, огромный научный потенциал, 168 докторов наук, 1159 кандидатов наук. Все это, естественно, нацелено на то, чтобы качественно готовить офицерские кадры для вооруженных сил.
Не знаю, наверное, такие цифры только МГУ может называть, или какой-то такой вот, такого же масштаба вуз, университет. А, Геннадий Васильевич, расскажите чуть подробнее вот, про вуз, кого готовите, какая структура факультетов.
На сегодняшний день, Академия насчитывает 22 факультета, из них 15 расположено в городе Воронеже, и 7 факультетов в наших филиалах. 5 факультетов в Сызранском филиале, где мы готовим летчиков армейской авиации. Я имею в виду и специальные факультеты, как в Воронеже, так и в Сызране, так и в Челябинске. В Челябинске 2 факультета. И там специальное отделение, там факультета пока нет. Специально это то, что мы работаем в рамках международного военного сотрудничества по подготовке офицерских кадров для наших партнеров, для наших друзей. И в рамках ОДКБ, договора ОДКБ, и в рамках, конечно, международного военного сотрудничества с дальним зарубежьем. На сегодняшний день 42 страны мира у нас учат и готовим мы кадры для них, как курсантов, так и слушателей. Специальности подготовки 44 на сегодняшний день. В основном это инженерный состав, который занимается, как я уже говорил, вопросами всестороннего наземного обеспечения полетов авиации, подготовкой воздушных судов, боевых воздушных судов, как самолетов, так и вертолетов к боевому применению. В филиале в Сызрани мы готовим летчиков армейской авиации на вертолеты. Обучение происходит, конечно, на вертолетах Ми-8, Ми-24, первоначальная подготовка на вертолетах «Хансат». Учебный вертолет, который на третьем курсе они летают. А на четвертом, когда уже базовая подготовка, это вертолеты уже боевые, учебно-боевые. И пятый курс, когда уже закрепляются знания, то же самое. И навыки пилотирования, то же самое. Они летают уже на вертолетах Ми-8, Ми-24. Что касается подготовки штурманов в Челябинске, то там, безусловно, у нас основным самолетом является Ту-134Ш и Ан-26Ш. То же самое для подготовки штурманов. Там рабочие места оборудованы в салоне. И штурман, курсант, стажер летает не только на рабочем месте, штатном, в кабине, в салоне еще 12-14 рабочих мест, где каждый по очереди выполняет задачи именно штурмана и экипажа. В Воронеже расположено 11 курсантских факультетов, 2 факультета магистратуры. Курсантская – это специалитет, а магистратура – это магистр военного управления, командный факультет, где мы готовим будущих авиационных командиров из числа летного состава, в первую очередь, конечно, по родам авиации, истребительная, истребительно-бомбардировочная, бомбардировочная, штурмовая авиация, дальняя военно-транспортная авиация и армейская авиация, то есть все роды авиации. И второй факультет магистратуры – это факультет обеспечения боевых действий авиации. Там инженерный состав, там специалисты материально-технического обеспечения, там штурманы, вот, ну и так далее. Очень важно, хочу отметить одно, что несколько десятилетий подряд, значит, летчики, обучаясь в академии в качестве слушателей, не имели возможности поддерживать свои летные навыки. С 2014 года мы сформировали смешанную авиационную эскадрилью, вот, которая входит в состав академии, и раз в квартал летный состав в обязательном порядке по родам авиации осуществляет полеты. В течение недели у них наземная подготовка, вот, и в течение следующей недели они выполняют полеты. Таким образом, от 20 до 35 часов в год они имеют налет, что позволяет им, ну, в том числе и получать денежное довольствие за, значит, летную работу в процессе обучения.
Поймал себя на мысли, что начинаю от жизни отставать. Пытаюсь вот провести некие параллели с военной системой военного образования. Вот поясните. Ну, раньше военное училище, да, выпускало, ну, лейтенанта с высшим гражданским образованием и, ну, скажем так, со средним военным образованием. Да. Потом, если он поступал в Академию вида или рода войск, да, это считалось, что он получал высшее военное образование. Да. А если он поступал в Академию Генштаба, то, соответственно, он получал уже самое высокое образование, да, там, командного состава, высшего командного состава. Вот сейчас магистр военного управления, вот на этих ступеньках, это кто? Это все-таки вчерашний курсант, лейтенант?
Нет. Или... Это тот офицер, который пришел из войск с майорской должности, вот, как минимум с майорской должности, поступил в академию, отучился 2 года.
То есть это родовая академия?
Да, да, это родовая, видовая академия, вот, которая дает уже вот такой уровень образования, именно магистратура. Ну, в те годы, когда мы с вами были курсантами, таких понятий не было, как бакалавриат, там специалитет.
Систему,
когда, да, магистратура. Да. Сейчас это вот таким образом все это осуществляется. И следующая магистратура, кстати, Академия Генерального Штаба, тоже магистратура.
Тоже магистратура.
Да, но там
тоже магистр.
Да, да, там стратегический уровень магистратуры. Естественно, там уже выходят оттуда командующие армиями. Вот.
Угу. А вот научная подготовка, все равно же там кандидаты и доктора военных наук сохраняются.
Это адъюнктура и докторантура. Это адъюнктура, да, и она штатная. Вот в нашей академии у нас 110 должностей адъюнктов и 12 должностей докторантов. Кстати, очень эффективно работает. Я уже говорил о том, что 8 диссертационных советов только у нас в академии, которые, значит, работают вот в тесном контакте с 24 научными школами, вот, которые возглавляют очень такие именитые ученые, вот, ну, в своей предметной области, безусловно. И ежегодно мы защищаем в своих советах от 40 до 60 кандидатов в докторов наук. Угу. Это очень хороший прирост и эффективность деятельности и работы в сфере подготовки научно-педагогических кадров, она близка к 100%.
А это вот о чем говорит? О том, что ну вот реально военные ученые востребованы сейчас? Или это больше говорит о том, что есть какие-то преференции, некий статус, некий имидж, да, там, некий карьерный рост для самого офицера? Вот с точки зрения, ну, в первую очередь, востребованности. Вот,
Ну, безусловно, в образовательной среде и в системе образования вооруженных сил, да и, естественно, есть, но и в целом в системе образования любого государства и нашего без исключения, не исключается. Вот, имея наличие ученой степени, ученого звания, это большой плюс для и начинающего педагога, и опытного педагога, и я не буду говорить о стимулах финансовых, они там, скажем так, ну, не являются основополагающими, потому что они там 3500 за кандидата наук и около там 6000 за доктора наук.
Не густо.
Ну,
за физподготовку сейчас больше, да?
Да. Здесь, мне кажется, все-таки больше это имидж, правильно вы сказали, это престиж, это каждый, вот я смотрю на адъюнктов, на докторантов, на молодых вот, офицеров, да, на гражданский персонал. Вот, кстати, с научной роты у нас очень много, уже вот, с 2013 года научная рота существует. И ряд молодых людей у нас осталось в кадрах вооруженных сил. Сейчас они уже старшие лейтенанты, там уже на капитанских, майорских должностях, поступают в адъюнктуру, работают в рамках соискательства.
Успешно из гражданки переманили, да?
Да, да. Нет, ну это же замечательный проект.
Так нет, конечно.
Да. Анатолий, вы знаете.
Я предлагаю о нем тоже поговорить, да. Да. Вот. Это отдельная тема, очень большая.
Что я хотел сказать этим? То, что очень заинтересованы молодые люди в том, чтобы действительно заниматься наукой. Это интересно. Быть впоследствии педагогом или быть научным сотрудником военно-воздушной академии, где очень наукоемкие все специальности подготовки кадров, где очень наукоемкие значит, исследования ведутся в области развития, значит, авиационных комплексов, в области развития современных средств и систем вооружения, в области развития радиоэлектронной борьбы, вот, оценки эффективности снижения заметности техники, как авиационной, так и наземной. То есть люди увлечены научной деятельностью. Это очень важно. Не надо никого заставлять из-под палки этим заниматься. Не надо, потому что целеустремленно, очень мотивированно, нужно только создать условия, что, собственно говоря, мы и сделали. У нас очень хорошая и учебно-методическая, и учебно-материальная база, и очень неплохая база для проведения научно-исследовательской деятельности.
Я, знаете, о чем сейчас подумал? О том, что вот все-таки, наверное, в вооруженных силах, и вот в вашем случае на базе вашей академии, ну, наверное, это правильно, когда для того, чтобы стать магистром, ты должен сначала, ну, по-армейски говоря, порох понюхать, да, потому что, ну, как на гражданке, да, закончил специалитет, есть деньги, заплатил, поступил там на магистра, и, в общем, есть некое такое, ну, обесценивание магистерского звания, да, вот, а здесь получается, что, ну, майор, да, это как минимум там начальник цеха, наверное, если ты в промышленность пойдешь, будешь там
так добиваться. Не просто майор. Майором можно досрочно получить.
Вот. Да, да, согласились.
И
да,
на майорскую должность можно сразу после выпуска попасть. Uh-huh. Лейтенантом, да? Вот. Но самое-то главное, что ведь еще и 7 лет после выпуска по программе специалитета. Не ранее 7 лет. Поэтому за 7 лет практической службы в войсках на должностях различных, первичных должностях офицерских, конечно, молодой офицер набирается опыта, как жизненного, так и служебного, опыта в эксплуатации новых образцов вооружений, военной техники. И вот тогда у него уже формируется понятийный аппарат, который необходимо ему развивать уже с точки зрения оперативно-тактического подхода к управлению подразделениями, войсками. Вот, и с должности, ну, если брать летный состав, с должности, ну, минимум заместителя командира эскадрильи, а чаще с должности командира эскадрильи, замкомандира батальона или командира батальона, уже офицеры поступают к нам в звание майора подполковника. То есть он уже понимает, для чего он идет в академию.
Так и конкуренция какая? Туда вот просто так денег поднакопить и поступить не получится. Там.
Да нет, ну что? В военных вузах такие номера не рассматриваются, понимаете?
Не, ну это же я же не говорю там про коррупционные какие-то там схемы. Я говорю про платное образование, которое по закону там в гражданской сфере существует.
Ну я просто тоже, собственно говоря, это имел в виду, что платного образования у нас нет. У нас есть государственный кадровый заказ, вот, четко регламентирован численностью набора по специальностям, с учетом прогноза естественной убыли офицерского состава по соответствующим направлениям подготовки. И вот таким образом на конкурсной основе, безусловно, вот где-то 3 человека это минимум на место, что касается магистратуры, вот, что касается слушателей. А по курсантам из числа гражданской молодежи, из числа солдат, контрактников, у нас доходит до 12-15 человек на одно место конкурс.
Ну, я к тому, что это такой правильный образец подготовки управленческих кадров. Вот, потому что вот в свое время мы наплодили менеджеров там, и дискредитировали вообще позицию менеджера. Да, там, здесь, ну, вы говорите, 3 человека на место. Это 3 человека среди тех, кого уже отобрали командиры воинских частей.
Да,
вот, внутри еще воинской части.
Трехэтапный отбор идет.
Конкурировать.
Да, трехэтапный отбор идет. Первый отбор идет в объединении авиационном. Ну, допустим, там на Дальнем Востоке в 11-й армии ВВСПО, там, в Центральном военном округе в 14-й армии ВВСПО. Вот там из, допустим, 10-12 человек отобрали 3, но на одно место. Понимаете? Потом еще они идут в главное командование воздушно-космических сил. Здесь тоже аттестационная комиссия рассматривает всех кандидатов по каким-то там критериям, в том числе и по, допустим, классности, по налету, по подготовленности того или иного летчика в простых, сложных метеоусловиях к боевому применению. Все это анализируется, и если у данного кандидата по сравнению с другими, значит, характеристики несколько хуже, и ему еще надо поработать над собой, то он может поступать и на следующий год, и через год. То есть его отклоняют, а идут те, кто более достоин. Ну, естественно, окончательный отбор – это уже в самой академии, когда идут вступительные экзамены, когда идут беседы, и опять же изучение всех достижений кандидата вот на слушательскую должность.
Ну, я к тому, что 3 – это реально 30, а то и 50 на место.
Да, по большому счету, да, абсолютно, Анатолий, вы правы, да, именно так.
А я вот сейчас такую перебивочку сделаю. Подниму проблему, которая выбивает вас из привычного ритма. Я, например, когда был курсантом, как вспомнишь, так вздрогнешь, да, парадная подготовка. Вот как она вписывается вот в столь сложный процесс? И вообще расскажите чуть поподробнее, как вот эта парадная жизнь происходит и как она влияет вот на тот основной процесс, в том числе, за который вы отвечаете.
Да, замечательный вопрос. Тем более, как раз сейчас мы находимся здесь, пока в Алабино тренируемся. Скоро уже перейдем на здесь ночные тренировки в Москве. Ну, вам это тоже знакомо. 80-е годы прошлого века. Тоже участником парада были. Я что хочу сказать, что это, конечно, вызывает огромную гордость у всего личного состава за то, что мы удостоены такой чести представлять воздушно-космические силы в главном параде, на главной нашей площади нашей страны. Вот. И, безусловно, и курсанты, и преподавательский состав, у нас один парадный расчет, это офицеры. В основном преподавательский состав, значит, безусловно, очень горды тем, что выбор пал именно на них, вот, а они этого заслужили своим добросовестным отношением к учебе, воинской дисциплине. Ведь выбрать-то на самом деле есть из кого. Сейчас здесь находится...
9000, вы сказали, действительно, можно набрать. А сколько коробок у вас? 2 коробки, да?
Нет, у нас самый большой парадный расчет. У нас здесь 4 коробки по 200 человек. Да, одна офицерская, как я уже сказал, и 3 курсантские. В целом в строю 827 человек идет по Красной площади, но с учетом запасных и так далее, которые также проходят здесь тренировку в полном объеме. Сейчас здесь находится, если быть точным, 996 человек. Значит, что касается их учебы, в этом мы проблем не видим. Во-первых, я еще раз говорю, это самые лучшие курсанты с точки зрения успеваемости. Вот. Ну и подготовительный этап, он начинается задолго до прибытия в Москву. То есть, вот тот период лекций, занятий, которые выпадают на тренировки с конца марта по 10 мая включительно, по возврат обратно в Воронеж, мы начитываем материал, как говорится, накануне, вот, с января месяца по конец марта, вводим четвертую пару, вот, то есть они этот материал проходят. И здесь организовано также занятие вместе временной дислокации, там же в Алабино мы проживаем. Там оборудованы места для проведения занятий. А вот офицерский состав, который включен в парадный расчет, это в основном преподаватели. Поэтому они и консультации проводят, и беседуют с курсантами, и помогают разобраться в каких-то вопросах, кому что не ясно.
Специально офицерскую коробку сделали, я понял, чтобы не отрывать преподавателя от слушателей.
Но есть такая задумка, безусловно, и мы преследуем, конечно, цель-то, чтобы и выполнить главную государственно важную задачу, вот, увековечивая память о тех, кто ценой своей жизни достиг этой великой победы, вот, 74-я годовщина. Вот, и здесь преследуем, конечно, цель, чтобы и качество подготовки наших выпускников тоже не страдало. Поэтому все продумано, все хорошо организовано. И я уверен, что мы все задачи, которые перед нами стоят в этом направлении деятельности, выполним.
Ну, у вас здесь, наверное, такая высшая лига, да? А в Воронеже все равно будет парад, да? То, значит первая лига готовится,
видите,
и в Воронеже, да?
Видите, как интересно. Вы вопрос такой задали, я сейчас на него отвечу и очень коротко. Значит, мы готовим два состава. Сразу, начиная с октября месяца, мы занимаемся тем, что готовим два состава парадного расчета. Как раз 800 человек в Воронеже тоже участвуют. Вот сейчас здесь третий курс, а второй курс, который идет им на смену, он будет участвовать в параде в Воронеже. Так как город воинской славы, так как там дислоцируется управление 20-й общевойсковой армии, ну и в соответствии с...
Это город-миллионник.
И, да, там парад тоже там будет проводиться, и вот второй состав наш будет составлять 50% от общей численности парадного расчета, который будет на параде в Воронеже.
Ну, встают, ребят. Все помню, это огромная нагрузка, там 2,5-3 месяца, там по 3 часа на плацу, наверное, каждый день там.
Наверное, устают, но никто из них, вот, знаете, показатель интересный, да, вот заболеваемость личного состава, да, в процессе обучения, вот, значит, там то пневмонейка выскочит, там то просто там какие-то ОРЗ и так далее. Кто входит в парадный расчет и в Москве, и в Воронеже, никто не болеет.
Интересно.
Понимаете? То есть, вот это такая консолидация всего организма на выполнение такой важной задачи, вот, позволяет нашим курсантам даже преодолеть все статистические данные по заболеваемости.
Вспомнил сейчас, кстати, свой курсантский опыт, да, и как хорошо сейчас, что нет у вас нарядов по кухне. Потому что тогда те, кто не попадал в парадный расчет, они не вылезали из караулов и из нарядов. То есть ты не можешь нормально учиться, потому что ты на парадных занятиях, на парадной подготовке, да, а те не могут, потому что они за всех отдуваются в нарядах. А кстати, вот, ну, действительно интересно, а как вот, ну, когда сами тренируете, вот есть какие-то такие традиции, ну, скажем так, в каждом парадном расчете, да, вот как поощряете там лучшую шеренгу, например, вот нам давали вафельные тортики шоколадные, да, вот лучшая шеренга прошла, да, там из коробки, да, вот это был праздник. Там вот идешь на ужин, там, и все там получают, там, кто в этой в шеренге идет, все получают тортики. Кто помнит, что такое военное училище 80-х, тогда тот может оценить значение тортика.
Ну, здесь тоже много мы применяем таких форм, значит, стимулирования, безусловно. Вот, и, как вы говорите, чествование с использованием
лучшей шеренги,
лучшей, да, шеренги, тортиков. Вот, также, значит, это вот, дополнительные сутки к отпуску. Вот, очень одни, хорошо одни стимулировать. Сутки. Ну, не всегда одни.
А нас еще отпускали вот после парада. Вот, так никогда не отпускали. А после парада отпускали, на сутки отпускали тоже.
Да, мы тоже это практикуем, и это очень действенно так влияет на сознание личного состава. Но я все-таки хочу отметить еще раз то, что самое главное, у нас очень прекрасная молодежь, очень патриотичная молодежь, и которая глубоко понимает и осознает, что такое парад, для чего он проводится. И это является главным стимулом в качестве подготовки парадного расчета в целом и каждого индивидуально, в частности. Почему? Потому что, ну, нет у нас в стране ни одной семьи, которая бы не имела трагических последствий после этой страшной войны. Вот. И деды, и прадеды, вот, все воевали, очень много погибших. И вот такая прекрасная акция, которая совсем недавно у нас начала проводиться в стране, «Бессмертный полк». Вы видите, сколько она насчитывает? Миллионы, миллионы, десятки миллионов людей идут и увековечивают память. И среди наших курсантов ведь нет ни одного молодого человека, который бы не помнил вот историю своей семьи, и который бы не знал о том, что его дед по линии отца, или дед по линии матери, или прадед там воевали, на каких фронтах, какие боевые награды имели. Они этим очень гордятся. В каждом подразделении есть стенд. Большой достаточно стенд, где курсанты размещают фотографии своих дедов и прадедов с боевыми наградами. Такие пожелтевшие там всякие. То есть они с семейного архива перефотографируют, приносят. И вот этот бессмертный полк в каждом подразделении, на каждом этаже, в общежитии, в казарме. Это же здорово.
Ну, я вот уверен, что вот именно у вас это неформально. И это действительно вот играет огромное воспитательное значение для будущих офицеров. Вот. Но есть предложение перейти, собственно, к академии, к ее работе, вернуться с парадной подготовки, да, к тому, чем, в общем-то, вы чем вы занимаетесь. Вот. Вы готовите, ну, по сути дела, академия является главной кузницей специалистов инженерного профиля. Вот. А вот расскажите, как это происходит. Вот мы уже не один раз в эфире обсуждали, вообще, кто такой инженер, кто такой военный инженер, что важнее, это быть, это инженерная дисциплина или инженерное творчество. Потому что это тоже два абсолютно разных типа инженеров. Вот расскажите, что для вас инженерное образование и вот как вы его выстраиваете.
Ну, если говорить о инженерной дисциплине, инженерном творчестве, здесь можно разделить вот будущих наших выпускников на две категории. Те, которые пойдут к технике и будут заниматься ее эксплуатацией. Вот, а сегодняшняя современная...
И тут не нужен креатив.
Современная, сегодняшняя современная техника – это сложнейшие авиационные комплексы, которые требуют к себе очень внимательного отношения, серьезного отношения, компетентного, грамотного отношения. Да, здесь, конечно, нужна жесткая дисциплина, потому что, ну, воздушное судно, будь то самолет, боевой авиационный комплекс или вертолет, вот, он если по вине инженера или техника что-то произойдет в воздухе, он не остановится, не отремонтируется. Его надо покинуть летчикам своевременно, чтобы сохранилась жизнь экипажа. Вот. А многомиллионная или даже миллиардная цена этого изделия, к сожалению, по вине может превратиться в кучу металлома. Поэтому здесь должна быть дисциплина, которая, значит, базируется на фоне или на фундаменте глубочайших знаний вот, конструкции летательных аппаратов, всех систем, вот, его эксплуатации, авиационного оборудования, радиоэлектронного оборудования, систем управления оружием, самого оружия авиационных средств поражения. Вот. А что касается вот креатива или такого творческого подхода, то здесь, конечно, это вот ведь большое количество наших выпускников, они продолжают впоследствии заниматься и научной деятельностью, вот. Заниматься вопросами исследования. То есть они занимают должность инженер-исследователя, инженер-испытатель.
Разработчики,
да, разработчики, да, безусловно. Потом они попадают в конструкторские бюро, вот, наиболее талантливые, вот так скажем, креативно мыслящие, вот, имеющие какой-то определенный, ну, в хорошем смысле этого слова, плод фантазии, да. Ведь все такие вот интересные предложения, вот мы даже смотрим на фоне научной роты, люди пришли с гражданских
вузов. Вот мы к ней и пришли. Вот мы к ней и пришли.
Поэтому очень хорошо выстроен учебный процесс. От простого к сложному, вот, от теории к практике. Вот это все у нас, значит, у нас на учебном аэродроме есть вся современная авиационная техника. И самолеты, и вертолеты. Но для того, чтобы курсанты вышли на эту технику и уже начали работать с ней как профессионалы, для этого идет не один год теоретической подготовки. Потом, значит, путем использования различных электронных учебников, путем, значит, трехмерного моделирования они изучают глубоко конструкцию, а потом уже, как у нас поговорится, на простом слайде переходят к железу, вот, и уже начинают работать конкретно на образцах вооружений военной техники. Вообще сейчас хорошие тенденции приняты, они не только в нашем вузе, но в целом в системе военного образования вооруженных сил. В первую очередь новейшие образцы вооружений военной техники поступают в вузы. Вот, чтобы мы выпускали, чтобы мы не догоняли потом в войсках, не переучивали, а чтобы мы даже опережающе шли с точки зрения подготовки кадров. Опытные образцы, которые еще не приняты на вооружение, которые проходят только войсковые и государственные испытания, они после этих испытаний передаются в вузы, мы их изучаем. И за 3 года до того, как они поступят серийно в войска, наши выпускники уже готовы их эксплуатировать.
Вот недавно был на беседе, на встрече, на лекции там, у Щедровицкого. И как раз тема вот была, кто такой инженер современный. Вот он интересно рассказывал такую мысль, что на первом этапе будущий инженер должен создать изделие. А на втором этапе должен научиться его серийно производить. Ну, то есть, как бы такой вот полный цикл. Вот вы создаете изделия?
Да, в рамках... Вот,
что делают своими руками?
Военно-научного общества очень много тех изобретений, кстати, запатентованных изобретений, которые в рамках военно-научных кружков, в рамках научных школ, которые существуют под руководством таких вот солидных ученых, которые уже не один год этим занимаются, доктора наук, профессора, заслуженные изобретатели, заслуженные рационализаторы Российской Федерации. Вот они вокруг себя аккумулируют наиболее талантливую молодежь из числа курсантов, из числа операторов научной роты. И, естественно, создают, макетируют очень много узлов, агрегатов, которые впоследствии мы представляем на конкурсы всевозможные, там вот Архимед, международный салон, вот, потом, допустим, День инноваций вооруженных сил, армия там 2017-18, сейчас активно готовимся к армии 2019. Есть беспилотные летательные аппараты вертолетного типа, нами разработанные, нами созданные. Есть соответствующие, значит, нагрузочные макеты, которые предназначены для, допустим, радиоразведки, то есть станция радиоразведки, которая крепится на этот вертолет и выполняет соответствующие задачи. Этот образец у нас уже выходит сегодня на испытания, и я думаю, что до конца этого года мы его передадим, с учетом выполнения определенных технических решений, мы его передадим уже в серийное производство, потому что там очень заложены очень хорошие решения, которые позволяют этой станции на вертолете беспилотном находиться над объектами, значит, разведки на высоте до 4,5 километров, значит, не быть обнаруженными и в то же время вот, радиоразведку проводить с очень высоким качеством. А площадь, которая накрывает эта станция, в радиусе до 100 километров.
И это все курсанты делают, да?
В том числе и курсанты, с участием курсантов, безусловно.
Вот такой вопрос у меня сейчас появился. Вы произнесли термин инновация, инновационная работа. Понятно, что каждое время, каждая эпоха имеет свою терминологию. Мне кажется, мы тоже об этом уже говорили. Но вот, а не забываем ли мы при этом про вот старое доброе рационализаторское движение? Вот, ну, на самом деле, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Потому что в основе инновационной деятельности является не просто создание там, я не знаю, там, идей, работающих прототипов, а самое главное их коммерциализация. А это как бы, ну, другой заход на ту же самую тему. Но при этом рационализаторство было направлено на что? На улучшение тех рабочих процессов, вот, в которые ты непосредственно вовлечен. То есть это такое культурная и высшая эффективность, то есть постоянное улучшение. И мне кажется, здесь есть некое противоречие. Да? Я иногда сталкиваюсь с производственниками и просто вижу, что люди вместо того, чтобы вот реальную ситуацию улучшать, да, они начинают думать, как деньги заработать, да? На своих мозгах там, или там, на каких-то решениях. Вот как у вас с рационализаторской работой обстоят дела? Вот, не выхолащивается ли смысл вот именно рационализаторства?
Нет, вот как раз смысл, одно дело не выхолащивается, а второе дело на сегодняшний день по различным рационализаторским предложениям вот, получено очень много патентов, которые существенно увеличили, значит, увеличили технические характеристики вот, старых образцов, как вы правильно сказали, вооружения военной техники. И вот даже научная рота, которая у нас по сей день работает и очень эффективно и успешно, значит, за последние вот 3 года внесло оператор научной роты, солдаты обыкновенные, внесли 136...
Ну, не обыкновенные, с высшим образованием. Ну, да. С хорошим высшим инженерно-специальным образованием.
Да, я, наверное, неправильно выразился. Правильно, не обыкновенные, потому что отбор идет все-таки действительно не всех подряд, а там из сотни одного. Вот. И этот проект очень хорошо себя зарекомендовал. Вот 136 рационализаторских предложений. Более 600 научных статей. А ведь на каждая научная статья, если ее глубоко разобрать и разложить, это тоже, по сути, серьезная научная разработка, вот, или же, значит, какая-то научно-прикладная идея, которую можно реализовать в тех или иных образцах вооружения военной техники. Вот, и аналогично курсанты очень активно занимаются. А вот что сейчас касается, допустим, развития беспилотной авиации, то это вообще бум у них, понимаете, у них должно все летать. все. Квадрокоптерного типа, вертолетного типа, там, значит, модели, которые они там собирают чуть ли, ну, образно говоря, не на коленке из пенопласта, но они выполняют такие задачи, что иногда мы даже вот удивляемся, думаем, елки, как они могли за какую-то неделю настолько вот шагнуть вперед, и вот эту идею, которая на первый взгляд казалась абсурдной, особенно с точки зрения там задач, которые решает этот беспилотник, там оптическая разведка, там, значит, вскрытие объектов с применением, значит, тепловизорных средств разведки и так далее. И это все они в течение одной недели, собравшись где-то в комнате в общежитии, вот, рождается идея.
Значит, драйв есть, значит, глаз горит, да?
Да, да, да. Вот. Вообще, скажу вам, что не только среди, естественно, таких вот ученых, преподавателей уже с опытом и жизненным, и служебным, но среди всего личного состава нет безразличных людей. Как к качеству образования, так и к научной деятельности, так и к рационализаторской, изобретательской деятельности. То есть постоянная динамика друг друга дополняет, и это очень хорошо развито и дает очень положительные результаты, которые отражаются на всех направлениях деятельности нашей академии. Ведь вот Международный салон «Архимед», я вкратце сказал, да, первое место мы заняли там из... Ну, вообще там было, значит, 137 организаций из 30 стран мира. Угу. Вот, Россию представляло там тоже много организаций. И 14 военных вузов нашей страны и 3 научно-исследовательские организации. Угу. Вот, мы там завоевали гран-при, мы там завоевали приз за лучшее изобретение в интересах Министерства обороны. И 35 наших проектов удостоено золотой медали. Это очень хороший результат. Ну, да, из года в год мы там действительно на этом, это уже 22-й салон был, мы там показываем очень хороший результат.
Готовитесь вот к этому событию как-то вот?
Ну, готовимся. Мы ежегодно.
Командный как-то туда, командный принцип отбора, участия.
Значит, мы ежегодно вот в рамках своего вуза в Воронеже вот, проводим межфакультетский день инноваций. Вот. И вот все разработки, которые, их там сотни, вот. А потом мы отбираем из них наиболее интересные, наиболее наукоемкие, наиболее перспективные с нашей точки зрения. У нас есть научно-технический совет, который все это дело анализирует, оценивает. Потом мы, допустим, из этих там 150-200 работ, макетированных уже работ, там, хорошо уже выполненных, не только с точки зрения теории, но и уже готовые образцы. Вот, мы отбираем 20, 25 до 30, которые потом уже идут и имеют перспективу и участие на Международном салоне «Архимед», и Дни инноваций Министерства обороны, и соответствующий салон тоже самой инновации «Интерполитех». Вот, и армия, вот сейчас 2019, тоже мы подготовили порядка 20 проектов, которые будем представлять в августе месяце на очередном этом очень таком уже знаменитом и на весь мир
статус,
форуме.
Статус там.
Статус, да, очень высокий статус.
А как вам удается, вот, даже не то, что как удается, что считать самым главным в том, чтобы поддерживать вот такой вот дух? Ну, потому что все-таки самое главное – это даже не железо и даже не деньги, да. Самое главное – это вот атмосфера. Вот как вам удается создавать вот такую среду, чтобы, как вот вы говорите, там сидят по ночам в общежитиях?
Ну, в этом заслугу я бы отнес, наверное, ко всему нашему постоянному составу. Ведь люди, которые пришли в военный вуз, по крайней мере, они должны быть высокомотивированы к этой деятельности. Понимаете, вот когда человек приходит из войск, имея хороший опыт и жизненный, и служебный, и хороший инженер, хороший там, может быть, рационализатор, изобретатель, но когда он не мотивирован к этой деятельности, и когда он не способен обучить, быть новатором, быть наставником, ничего не получится. Вот, когда он личные интересы ставит выше служебных, это тоже очень важно.
То есть у вас есть люди, которые умеют заражать других.
Так точно.
Своим собственным фанатизмом. Вот у нас времени остается буквально 3 минуты. И мы опять подходим к теме, которую в прошлый раз не успели как следует это обсудить. Вот у вас, там, помимо всего прочего, на базе Академии развернута кадетская инженерная школа. Вот расскажите, какие есть успехи вот в реализации вот этой идеи?
Вот опять вопрос очень увязан с тем, с теми вопросами, о которых мы говорили буквально несколько минут назад. Это очень замечательная идея. Эта школа не просто инженерная, она школа для одаренных детей. Вот. И здесь вот мы ставим целью как раз подготовку, потому что все эти дети в качестве кадетов, которые у нас учатся, 10-11 класс, они, естественно, поступают к нам в академию.
То есть это такая целевая довузовская подготовка.
Да, целевая довузовская подготовка одаренных детей, из которых впоследствии, мы уверены, вырастут замечательные ученые, инженеры, исследователи, которые уже с 10 класса, они привязаны к конкретной специальности, к конкретной научной школе. Угу. И они, постигая, значит, школьную программу, вот, они работают уже творчески для того, чтобы в рамках избранной специальности, которую они избрали для себя впоследствии для обучения уже в качестве курсантов, чтобы они уже имели не только представление, но и глубоко были погружены в ту предметную область прикладной научной деятельности, которая предполагается с учетом обучения и с учетом постижения вот новых образцов вооружений, военной техники. Значит, они работают очень активно вместе с курсантами, вот, занимаются научной работой. У них прекрасная учебно-материальная база создана в этой школе, оснащена по самому, как говорится, высшему уровню на сегодняшний день. Вот. Ну и, безусловно, мы их тоже готовим как людей военных. То, что они занимаются строевой подготовкой, вот, и физической подготовкой, и носят форму шикарную, у них несколько видов формы. Вот, они там и живут у нас, они там и питаются, и такой же у них порядок увольнений. Вот, общаются очень много с курсантами, с офицерами. То есть, это вот такой, знаете, вот дух, который существует в Академии.
Я чувствую, что на эту тему вы готовы говорить еще один эфир. Я вынужден просто вас прервать, потому что время даже подошло к концу. Как всегда, к сожалению, да и неожиданно. Да. Хочу напомнить, что в эфире была программа «Военный совет». Наш эксперт сегодня был Геннадий Васильевич Зибров, генерал-полковник, начальник военного учебно-научного центра военно-воздушных сил Российской Федерации. Приходите к нам еще.
Спасибо, Анатолий. Непременно.
Военный совет.